Добрый вечер, дорогие телезрители! В эфире телеканала «Союз» передача «Беседы с батюшкой» и ее ведущий Михаил Проходцев. Сегодня у нас в гостях кандидат медицинских наук, доцент кафедры общей хирургии и семиологии Кишиневского медицинского университета иерей Виктор Курка. Отец Виктор, рад вас приветствовать. Здравствуйте.
Я также, спасибо.
Пожалуйста, благословите наш эфир.
Господь да благословит наше общение, и чтобы извлекли много полезного.
Спасибо, спасибо, отче. Дорогие друзья, наша тема сегодня – что должен знать и делать христианин в случае болезни? Звонки по техническим причинам сегодня мы не принимаем. Отче, отец Виктор, замечательно, что мы с вами встретились в этой студии и собрались поговорить на столь важную тему, поскольку, несмотря на то, что у нас на телеканале в рамках нашей передачи выходят периодически программы, где мы разговариваем и об отношении к болезни, в том числе и к тяжелым, смертельным болезням. Всегда важно и очень-очень-очень важно людям услышать мнение священника и врача, вот человека, который сумел в себе совместить эти два очень важных служения. И вот, слава Богу, вы сегодня здесь в студии, мы начинаем с вами наше общение. Когда мы говорим о слове «болезнь», вот хотелось бы, я всегда прошу в начале наших гостей какой-то вводный вопрос, так сказать, ввести наших телезрителей в курс дела. И вот болезнь, да, что это такое, как мы можем ее, так скажем, обозначить и с духовной точки зрения, и с точки зрения сугубо медицинской?
Ну, во-первых, болезнь, больница имеет начало боль. То есть корень слова – боль. И иной раз болезни не имеют болезненных ощущений. То есть нет боли. Но первоначально, конечно, было слово «боль». И казалось, что все болезни связаны с болью. И отсюда, конечно, и были построены больницы, дабы убрать эту боль. Но боль – это есть наш ангел-хранитель, который предупреждает нас о сбое в организме. Болезнь – это патологическое состояние, которое противоположно здоровью. И болезнь имеет начало, имеет пик, имеет финиш. Финиш может закончиться выздоровлением и может закончиться смертью. Болезнь. Нет абсолютно здорового человека. Нет младенца, родившегося, у которого нет какой-то болезни, врожденной или приобретенной с первых минут жизни. Естественно, чем человек больше живет, тем больше болезней. Но о болезни хочу что сказать, что не нужно рассматривать болезнь как только наказание Божье, может, даже любовь Божья. Есть такая притча, что два монаха молились. Один был пожилой, другой был молод. И тот пожилой приложил руки к лицу и молился очень тихо, и не были слышны слова. А здоровый монах огромных размеров совершал поклон и бился головой о пол. «Господи, ну почему ты не хочешь моего спасения? Господи! Ну обрати на внимание, вот он, я грешный, Господи!» Тот пожилой монах говорит: «Что с тобой? Что ты говоришь? Ты молод, ты красив, ты здоров, у тебя да, столько даров, ты красиво поешь, ты говоришь красиво проповеди, у тебя столько физической силы». Вот в том-то и дело. Ну как я могу спастись, если мне ничего не болит? Ну как? В древние времена говорили, когда человек заболел, Бог обратил внимание, Бог посетил нас. Именно во время болезни дается нам какая-то передышка. Мы можем остановиться и подумать. Если мы время помыслить, наше время, когда очень быстро протекает жизнь, компьютеризация и так далее, и мы утром встали, и вечером пришли, положили руку в подушки, проснулись опять. И не успеваем мы подумать о смысле жизни. Я часто своих больных спрашиваю, студентов, знакомых. Скажите, какой смысл жизни? Для чего человек пришел? Ну, некоторые говорят, в старых книгах написано, человеку, чтобы считать, что он исполнил свою роль на земле, нужно посадить сад, выковать колодец и родить сына. Некоторые говорят, смысл моей жизни – сделать добрые дела. Студенты говорят, смысл нашей жизни – вот стать хорошими врачами, делать много добрых дел. Девушки так говорят, а что, выйти замуж, чтобы детей родить? К сожалению, не все знают о смысле жизни. А наши деды, прадеды, они знали и вложили смысл в жизни в наш язык, который мы говорим. Если вспомним, как нас учили в детстве. Если тебе кто-то сделал хорошо, и ты не можешь его отплатить физически или материально, должен сказать волшебное слово. Какое? Спасибо. А рассмотрим, что такое слово «спасибо»? Спаси Боже. То есть мы не можем благодарить, а желаем спасения души. Да спасет душу твою Бог. То есть, видите, вложено в язык. А теперь мы понимаем, что смысл жизни – в спасении нашей души. А Господь иной раз нам посылает какие-то искушения, иной раз посылает болезни, кратковременные или долговременные, для того, чтобы мы вспомнили, что мы на этой земле временно. Пророк Давид в Псалме 89 говорит, жизнь человека 70 лет, а при особой крепости 80. А что более, это болезнь и страдания. То есть Господь смотрит на нас своей высоты, Он знает прошлое, настоящее знает будущее. Если мы не идем по пути спасения, иной раз у нас появляется искушение. Иной раз даются нам какие-то болезни. И если мы не сделали должного вывода, другая болезнь, еще одна болезнь, а потом может даже и смерть. Ведь Господь пришел на землю 2000 лет назад, чтобы научить нас спасению. И называется Он Спаситель. И иной раз при болезни мы понимаем, что все эти материальные блага, дом, машина и так далее, вещи богатые, никакого они не представляют ценности. Абсолютно. И какая нам польза от этих вещей, если мы помрем? Никакой. А Иисус Христос сказал, ищите Царствие Божие, все остальное приложится вам. Если мы идем по пути в спасение, будет нам все дано. И машина, и квартира, и все, что нужно нам, и не больше, и не меньше.
Да, и как это в конце концов становится все тщетно и не нужно, да? Когда вдруг человека посещает какое-то болезнь. Заболевание.
Болезни бывают разные. Болезни бывают телесные. Ну, какие телесные? Перелом, авария. Разрыв селезенки, перелом костей, аппендицит, грыжа, холецистит, пневмония, цирроз печени. Все это болезни телесные. А есть болезни духовные. И есть душевные. Душевные болезни лечатся, специалист называется психиатрией. А духовные болезни, они лечатся только в церкви. и в церкви. Иной раз я встречался с больными, которые участвуют в медицинском футболе. Приходит к семейному врачу и обращается с определенными жалобами. Тот назначает ему анализы, пройдете УЗИ, рентген, радиологические исследования, компьютерную томографию, анализы клинические, биохимические, все нормально. Симулянт. Консультация того-то, психиатра в конце. А он страдает. Назначили ему курс лечения раз, два, три, ничего не помогает. Это признак. Если у него нет и психического заболевания, то заболевание духовное.
О связи, так скажем, да.
Очень большая связь.
От физического, очень, душевного, да,
очень
духовного.
Телесные заболевания очень часто связаны с болезнями душевными и духовными. Например, такое заболевание, как атеросклероз. Это заболевание наиболее часто, которое диагностируется у людей среднего пожилого возраста. И лечится разных специальностей, у невропатолога, у кардиолога, у хирурга и так далее. А связь какая? Значит, у больного имеется тяга к обедению. Он ест много, и он услаждается едой. В результате возникает ожирение, в результате атеросклеротические бляшки закрывают просвет сосудов, и начинаются эти заболевания, блуд. А в результате венерические болезни, в результате заболевания других органов, или, скажем, другая страсть, страсть винопития. Табакокурение. Те, которые курят, очень часто заболевают заболеванием органов дыхания. Рак легкого очень часто возникает. Но не только те, что курят. Очень часто заболевают жены и дети. У нас в республике сделана работа научная. Взяли и исследовали детей, которые лежат в отделении пульмонологии. И опять поступают заболеванием органов дыхания. Оказывается, стали спрашивать в анкете, есть ли курят родители. И что самое интересное, что большая часть были родители курящие. Ведь есть курильщики активные, пассивные. Папа покурил на балконе и зашел в комнату. И выдыхает еще никотин всю ночь. И жена, значит, очень болезненная, дети плохо учатся, плохо развиваются. Вот и страсть. А сколько причиняет алкоголизм, страданий самому человеку, который выпивает, и тем, кто с ним живет, с ним работает, и так далее. В том же алкоголизм, значит, ну, выпил, сел за машину, за руль машины, и авария, вот тебе телесные заболевания. Панкреатит вот у нас часто, очень часто поступает в отделение хирургии, больные с панкреатитами. И чаще всего после дружной кампании, где сочетается употребление большой белковой пищи и алкоголь. Именно это сочетание. И вот страсть винопития и телесное заболевание. И так далее, и так далее. Связь очень четкая. И здесь нужно тем, кто заболел, проанализировать. Господь дает отдых, что мы остановились именно в постели с температурой или с какими-то болями. Мы можем проанализировать, как мы жили, что мы делали и так далее. Всегда есть какая-то связь. А вы скажете, есть врожденные заболевания, а есть какие-то дефекты, а есть еще... Все равно связь есть. Если мы вспомним Ветхий Завет и вспомним легендарного царя Давида, был псалмопевцем, и тот человек, который написал псалтирь, тот, который очень гордятся, которым евреи. Однажды царь Давид, ну, в Израиле очень жарко днем, а крыши у них плоские. Они весь день сидели, древние евреи, в помещениях, и когда солнце уже спускалось, не было такой жары, они выходили и гуляли по крыше дома. И вот царь Давид с крыши дома видит, в бассейне купается обнаженная женщина. Говорит, кто она такая? Невероятной красоты. А слуги говорят, это жена твоего генерала Урия Версавия. Хочу. Ну как же твой генерал? Говорит, я знаю, что с ним сделаю. Я его пошлю на войну и в то место, где он погибнет. И так и сделал. И вот умер его генерал Урия, а жену его Версави взял себе во дворец. И жил с ней блудно. И сын у него родился. И вот приходит пророк Давиду Наафан и говорит, царь, можно попросить совет у тебя? Да, да, пожалуйста, давай садись, побеседуем с тобой. Говорит, в царстве твоем непорядок. Да, 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 расскажи, давай будем разбираться. А что такое? Два соседа жили. Один сосед, бедный, у него была овечка, и дети не чаяли души в ней. Причесывали ее, купали ее, красную ленточку на шею завязали, в постель брали. Со стола кормили ее. И увидел богатый сосед такую красивую овцу, и она понравилась, и стал взять ее. А у своего был овец, даже числа его не знал. И плакал хозяин, его жена плакали, и дети плакали. Взяли единственную овцу, которую бы они не чаяли души. Как по-твоему, царь, что заслуживает этот сосед? Смерть. Так вот это ты, как я. А Версавия? Откуда? И вспомнил царь, и горько плакал. И сказал ему пророк, за беззаконие твое погибни сын твой, ты останешься жить за добрые твои дела. И на третий день заболел сын, и царь молился за него, но Бог взял душу его сына, который был зачат в грехе. И написал памятный 50-й псалм пророк Давид. «Помилуй меня, Боже, по велицей милости Твоей, по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое». И покаялся. И Господь простил ему грех. И родился сын другой, знаменитый Соломон, умнее которого не знало человечество. И Давиду не разрешил Господь построить храм, которым гордились все евреи. Он собрал все материалы, все собрал. А Соломон воплотил в жизнь и построил. Ну и тот опять же упал, Соломон. И согрешил он с женами, язычницами, и поклонялся богам, идолам, и наказал его болезнью сына, слабоумного родил. Ну, это о Древнем Завете. А если будем говорить о нашем современном времени, мы должны видеть болезнь и не пугаться ее, поскольку Господь, коль послал нам испытание, обязательно пошлет и излечение. Вот вышла книжка, можно я покажу?
Да, пожалуйста.
Мы в Кишиневе такую книжку выпустили. Здесь практически выдержки из многих книг. Называется «О болезни», «О чем должен знать и делать христианин в случае болезни». То есть не нужно, чтобы мы теряли самообладание и так далее. Во всем есть закономерность. Заболели мы, что нужно делать? Во-первых, конечно, нужно обратиться к врачу. Когда мы идем к врачу, когда сидим в коридоре, ждем очереди своей, чтобы нас доктор принял, должны о нем молиться. Господи, вразуми врача. Пускай он не верующий, пускай он атеист, пускай он иного вероисповедания. Господи, вразуми его. Господи, дай ему ясность ума, чтобы он правильно поставил диагноз. А диагноз, как переводится, диа через гнозис знание. То есть, чтобы он знал болезнь. И вот мы сидим и молимся. Зашли в кабинет к врачу, рассказали ему о симптомах своих заболеваний, доктор назначил обследование, и принимаем все как из руки Божьей. Если нужно применять антибиотики, антибиотики. Если на операцию, принимаем безропотно. Как если мы нам назначили хирургическое лечение, то, значит, опять же молимся о том, кто будет выполнять, Господи, чтобы рука Твоя Божья двигала его рукой, рукой хирурга, чтобы он сделал то, что мне нужно. Заболевания бывают разные. Иной раз бывают заболевания неизлечимые. И опять же, мы здесь должны принять как волю Божью. И в конце концов, спасение наше не зависит от времени, сколько мы проживем. Нам кажется, 70 лет много. Это те считают молодые, которые прожили 10, 15, 20. А кто прожил больше 50, не понимает, что вчера было 15, а сегодня уже 60. Это мгновение. И в конце концов, не важно, сколько мы прожили, важно, чтобы спастись. А многие меня спрашивают, а как спастись, от кого спасаться? В мире существует два мира, видимый и невидимый. В видимом мире все, что мы увидим и можем оценить. Визуальным ощущением можем попробовать, потрогать и так далее. Это видимый мир. Невидимый мир относится Бог. Он невидим. Он есть сразу везде, и здесь, и повсюду. К невидимому мы похожи на Бога наполовину. У нас есть душа бессмертная, невидимая. Мир духов, радиоволн, электромагнитных волн, элементарный воздух, который мы дышим, он невидим, но без него мы не можем. И вот имеются две силы. Сила Божья невидимая и сила дьявольская невидимая. Кстати, как расшифровывается дьявол? Противник Божий. Бог, многие спрашивают, почему Бог не спасает всех? Он относится к нам, как к сыновьям. Не как рабам. Рабам к нот, к плеткой, вперед, туда. И только так. Угу. Относится к нам, как к сыновьям и дочерям. Идите ко мне все. Но не заставляет нас. Решение каждого. Он хочет спасения. И не просто хочет, а идет к этому. Или не хочет. А дьявол не хочет нашего спасения. И делает все, чтобы мы не спаслись. Фёдор Достоевский в своем романе «Братья Карамазовы» писал так. «И борется дьявол с Господом, и поле битвы – сердце людей». Не один раз мы решили, что я с Господом, и дьяволом не хочу. Каждую минуту, каждую секунду в нашей душе происходит борьба. Двух сил. И все зависит от нас. Бог не может быть побежден. Просто если мы склоняемся к мнению дьявола, Господь нас покидает и отходит. Все зависит от нас. И каждую минуту, каждую секунду, каждый час, каждую минуту у нас происходит борьба. И иной раз нам нужно перестрадать, дабы спастись. И может после болезни мы повернем свою жизнь, откажемся от греховных. Да, явно было. Связано с тем-то, явно греховное. И тогда Господь даст излечение.
А вот вы уже обозначили то, как стоит себя вести человеку, что, конечно, не стоит отказываться от медицинской
помощи. Нет, ни в коем случае.
А вот наверняка вам, как хирургу, доводилось встречаться с такими людьми, которые нуждаются в операции, но ее боятся. и говорят, нет, не пойду.
Да.
И верят, верят в то, что, ну, начинают молиться, что пусть Господь меня исцелит. Бывает так, что ведь Господь-то как раз и посылает вот этот шанс, да, исцеление через операцию, а человек этого
именно
как
бы
не понимает.
Есть такая маленькая притча.
Пожалуйста.
Что разлилась река и началось наводнение. Но очень медленно прибывала вода. Был один человек очень верующий, и он кичился фарисей. Как фарисей, показывал всем, что он очень верит Богу. Ну и вот стали собирать сначала детей на лодках на противоположный берег, потом женщин, потом стариков, потом мужчины. Подплывает мимо лодка, говорит, садись на лодку. Да идите вы, грешники, меня Господь спасет. И сам читает Святое Писание. Вторая лодка проходит через 2 часа, вода уже до шеи. Садись, ты последний. Идите, грешники, в ад, я спасусь, Господь меня спасет. Читай дальше. И утопился. Пришла его душа, вид Господа. Господи, ну как же так? Всю жизнь я тебе служил, Господи, ну как? Почему ты не спас? Говорит, а я 2 раза за тобой лодку посылал. Так что отказываться от медицинской помощи – это глупо. Но нужно все делать с большим разумением. И мы не можем все однозначно говорить, что только так или так. Везде должно быть разумение. Даже такие разные способы хирургического лечения. Есть операции, которые производятся в экстренном порядке. Если их не произведешь в первую минуту, две, больной погибнет. Например, асфиксия, инородное тело. И можно сделать трахеостомию. Кровотечение из крупной артерии. Не остановить, больной погибнет. Есть операции срочные. Например, аппендицит, ущемленная грыжа, прободная язва, холецистит. Есть 3, 4, 5 часов. Можно готово подготовить и так далее больного. А есть операции плановые, которые может отложить на месяц, на 2, на год и произвести. Можно посоветоваться, пойти к одному врачу, другому. Какие способы есть и так далее. И опять же, операции есть разные. Есть операции, которые, без которых человек не может прожить. А есть операции косметические, которые стоят большие деньги, и они, не могу сказать, что без них не может прожить человек. Например, женщине кажется, что нос очень длинный. Нам сели, он нормальный. И она мучает этих лор-врачей и косметологов, и делает одну операцию, она недовольна, что еще хуже стало, и начинается проблема. Или убрать морщинки, или еще что-то сделать. И здесь, видите, если человек, его нужно оперировать в срочном порядке, и он отказывается. Мы должны убедить человека. Должны убедить. Если он отказывается, должны вызвать родственников. И родственники воздействуют. Но мы не можем оперировать больного без согласия. Если ребенок маленький, вызываем родителей. А если человек уже пожилого возраста, и у него имеются какие-то психические нарушения детей. А если здесь угрожает жизнь, и человек в бессознательном состоянии, никого родственников нет, то остается консилиум, который состоит из нескольких врачей, обязательно администратор, главный врач или замглавврача, специалисты нескольких специальностей, пишут консилиум заключение. И тогда больного берут на операцию, если он не может сказать ничего.
То есть, я так понимаю, что любому больному важно, будем считать, подчиниться, смириться и послушаться. То есть, наверняка вам приходилось сталкиваться с буйными больными, которые, может быть, узнав о своем диагнозе, начинали вести себя очень, ну, агрессивно, я не имею в виду бросаться на врачей с кулаками, хотя такое тоже бывает сейчас в новостях, часто такие сюжеты проходят, но несколько иное, что он становится как бы капризным, вот почему-то, да, и начинает очень сильно капризничать. Надо принимать лекарства? Не буду принимать лекарства, там надо то, надо все, и в результате упускает драгоценное время, которое ему отведено как раз для лечения.
Здесь насчет болезни, это редко бывает, чаще всего по-другому. Сейчас эра компьютеризации, и практически каждый может подойти к интернету и получить какую-то информацию о своем заболевании, о способах лечения и так далее, клиники, которые занимаются, какие результаты и так далее, и так далее. И здесь начинается проблема, что больные не хотят обращаться к специалистам, а занимаются самолечением. Иной раз спрашивают, почему такое долгое время, пока готовится врач? У нас вот в республике 6 лет врач общего профиля, но не имеет права работать самостоятельно. Он поступает в резидентуру. И зависит от специальности 4-5 лет. 11 лет. Для чего? Во-первых, чтобы правильно поставить диагноз, научиться этому. А если диагноз есть, можно очень легко посмотреть, как лечить. Затем, болезнь настоящего времени в том, что не доверяет врачам. Ну, в этом, наверное, виноваты зачастую врачи, поскольку видят в своих пациентов способ, как можно заработать. Это, к сожалению, очень трагично. А еще хуже, когда больные обращаются сами в аптеку и говорят, дайте мне, пожалуйста, лекарство от головной боли. Дайте мне, пожалуйста, таблетки от поноса. Дайте мне, пожалуйста, от боли в желудке. И аптекарь, фармацевт дает лекарство, допустим, у него сознание немножко коммерческое, и срока выходит то лекарство, там 3 дня. А вот это дешевое, вот если дорогое. Иной раз, если даже он честный и дает то, что нужно, нельзя по симптому поставить диагноз. Скажем, боль в желудке, или рвота, или понос. Это симптом многих заболеваний. Кишечная непроходимость, рвота. Сотрясение головного мозга – рвота. Беременность, токсикоз беременности – рвота. Язвенная болезнь – рвота. И так далее. Ну как можно одну таблетку лечить абсолютно разные заболевания? Или понос? Или боли в животе? Значит, во-первых, нужно обратиться к врачу. Во-первых, врач, если чувствует себя не совсем компетентный, он обязательно направляет на консультацию или просит на себя консультанта. Вот в нашей больнице приходит больной болями в животе, пусть ему женщина молодая, привозит хирургу, диагноз острый живот. Без консультации гинеколога не решается, чтобы исключить гинекологическое заболевание. Если надо, терапевт, может быть абдоминальная форма инфаркта миокарда. Делается электрокардиограмма, если возраст старше 40 лет. И так далее. И начинается постановка диагноза. И после этого уже будет лечение. А если ты обратился в аптеку, какой диагноз? У тебя аппендицит, дали тебе антибиотики. И что будет? Что будет, поможет? Да нет. Клиника изменится, и потом никто не поставит диагноз. И будут осложнения. А может и смерть.
Благодарю вас очень за этот ответ. В рамках нашей с вами темы, то есть что должен знать христианин в случае болезни, мы с вами до эфира еще несколько вопросов, которые, конечно же, очень интересны и актуальны, оговорили, поэтому хотелось бы в оставшееся время их включить в нашу с вами беседу. В частности, такой вопрос. Пересадка органов и переливание крови. Как христианину к этому относиться?
Видите, здесь нельзя сказать односложно. Ну, во-первых, есть вероисповедание, такие как свидетели Иеговы, которые отрицают полностью переливание крови. Я встречался в своей практике, приходят такие пациенты, они сразу приходят с пастором, приходят еще несколько свидетелей и дают бумагу, говорят, посмотрите, Мы свидетельство Иеговы, мы расписываем, что мы отказываемся от переливания крови. И чтобы не было, пускай умрет, переливание крови не делаем.
Угу.
Конечно, врачи не хотят брать таких больных на крупные операции, где риск кровопотери, и они, конечно, эти больные обижаются. Видите, переливание крови, отношение абсолютно нашей православной религии абсолютно положительное. Это жертва. Что такое переливание крови? Переливание крови – это пересадка жидкой части, жидкого органа, то есть кровь, пересадка в организм другого. И этим можно спасти жизнь. Ведь Христос тоже жертвовал своей жизнью для спасения нашего. А здесь не нужно жертвовать, просто мы даем часть крови, которая восстанавливается очень быстро. Но насчет крови все ясно и понятно. Здесь проблема насчет пересадки органов, тканей. Есть аутотрансплантация, когда человек сам является донором и реципиентом. Например, больной перенес ожог, большую поверхность. И у него ожоговая поверхность 3-4 степени, то есть там кожа, собственно, не появится никогда, будет рубец. Это нарушит функцию конечностей и так далее. И тогда с других донорских участков пересаживают. Здесь все нормально. Проблем нет. Сам же и донор, и реципиент.
Угу.
Проблема возникает, когда нужно пересадить от животного или от другого человека. Но от животного раньше применяли. Даже профессор Николай Тисимицану, имя которого носит наш университет, он был министром здравоохранения, он не зря был великим человеком, не зря его имя носит наш университет. Он был травматологом, и он предложил при переломе шейки бедра, значит, заменить это место рогом быка. Ну, конечно, отторгаются эти ткани, от этого отказались, сейчас никто не применяет. Чаще всего пересаживают все-таки ткани и органы от человека к человеку. Но здесь есть очень много проблем. Во-первых, тканевая несовместимость. Несовместимость по группе, по резусу и так далее. И мы знаем все, что эти операции делаются все чаще и чаще. И что много людей, которым нужно пересадить, то есть реципиентов, мало доноров. И что есть огромные очереди, и многие в этих очередях ждут долго и умирают, не дождавшись своего органа. Как происходит? Происходит так, что появляется донор и ищут, какому из реципиентов можно пересадить. А очереди разные. Официально это не стоит ничего. Официально. А неофициально стоит много. У меня был такой случай. Я оперировал одну женщину, несколько лет назад, беременная, 30 недель беременности. 30 лет ей. И случилось так, редкая патология, перекрут всего тонкого кишечника. Плод умирает, ее привозят с явлением непроходимости кишечной, перитонит. На УЗИ гинекологи обнаружат, что плод мертв. Консилиум, решаем брать на операцию. Я спрашиваю гинекологов, что будете делать? Ну, что будем делать? Убираем матку вместе с плодом мертвым. А вы что будете делать? Я говорю, я не знаю. Откроем живот, посмотрим, какая причина непроходимости. Когда открыли живот, весь кишечник черный. Очень редкая патология. Гинекологи убрали матку беременную, а у нас вопрос. Собрались все врачи, которые были консилиум, прямо в операционной. Что делать? Без тонкого кишечника человек жить не может. Есть вариант просто закрыть его, оставлять его умирать. А есть вариант убрать кишечник и ждать донора. Удалили и обналожили анастомоз между двенадцатиперстной кишкой и слепой кишкой. Функция тонкого кишечника – всасывание питательных веществ. И эта женщина выжила, вышла после операции. После этого прожила 4 месяца. И они пришли в себя, они стали искать где такую операцию можно сделать. У нас в республике такую операцию не делают. Связались по интернету, оказывается, выполняет, показалось им самое удобное в двух странах, в Израиле и в Германии. Цена очень большая. Искали, значит, стали искать донора. Сказали и там, приезжайте своим донором. Ну, здесь, видите, тонкий кишечник, человек может жить с полутора-двумя метрами кишечника. Оказалась группа крови и тканевая совместимость с матерью и сестрой. Сестра отказалась, говорит, у меня маленький ребенок, не могу. Мать согласна, я дам часть кишечника. И когда стали говорить о цене по телевизору, по радио, объявления, жертвуйте, собрали определенную сумму, но эта сумма даже не составила до 10%. И они поняли, что, к сожалению, жизнь заканчивается. И она умерла от истощения, конечно. Молодая женщина. 4 месяца она прожила. То есть, если бы можно было бы, это, конечно, такое, такая пересадка, такое донорство, оно очень угодно Господу. А когда своими органами торгуют, опять же, у нас в республике работа не очень-то есть, если есть работа, она очень плохо оплачивается, стараются поехать в другие страны, в Италию, в Германию, в Израиль, в Россию, чтобы что-то заработать и здесь прожить, растратят опять. И вот один из наших жителей поехал в Турцию заработать деньги. Через месяц приезжает на иномарке с пачкой денег. Все односельчане, откуда ты взял, как ты заработал? Вот посмотри, видишь, разрез. Удалили почку. Вот столько-то стоит. Я хочу, поехали со мной. И второго, и третьего, и так далее. Все село с одной почкой. Это угодно Господу? Не угодно. Одно дело, когда мы жертвуем безвозмездно, так же, как кровь, не продаем ее, это Господу угодно. Во славу Божью. Возлюби Господа, ближнего своего, как Господа, как самого себя. Возлюби ближнего своего. Именно в этом проявляется любовь. Также у нас в республике недавно пересаживали часть печени. Зять отдал левую долю своей печени тестю. Жест очень красивый. А если у человека забирают печень полностью, во-первых, печень не берется у трупа, только у живого. Это как? И остается без ничего. Это криминально. Видите, в трансплантологии сейчас введено так называемое смерть мозга. То есть человек живет, сердце бьется, легкие дышат, печень работает, почки работают, а мозг считают, что погиб. И тогда считают, что он очень хорош для трансплантации. А если он не хочет? Если он не согласен? И при жизни он не дал своего согласия? Тогда как? Это криминал. Был такой случай, в Англии описан, что у женщины, которая родила поздно ребенка, заболел ребенок гематологическим заболеванием. И нужна была пересадка кроветворных органов. И посоветовали ей, у нас, говорите, знаете, в Англии такого не делают. Вы поезжаете в Африку, там в определенных государствах делают искусственное оплодотворение, и зародыши вашего изымут ткани и имплантируют при больном ребенку. И ваш ребенок будет спасен. И она пошла, это сделала. Это угодно Богу. Убивая брата младшего для того, чтобы спасти старшего.
Видимо, она не понимала. Ну, только так до это конца. Можно объяснить, да. Что это и на самом деле живой
что
человек.
Что происходит? Живой человек, да. И ткани этого человека, который еще не подрос, значит, получается, что это осуждается нашей церковью. То есть отношение к трансплантологии должно быть индивидуальное. Если мы говорим в символе веры, чаем воскресение мертвых и жизни будущего века, аминь. Если воскреснет человек, а у него взяли печень, и легкие, и сердце, и присоединили другим, чьи эти органы будут? У меня несколько лет назад был такой случай. Один из моих студентов, хороших студентов, мы с ним поддерживаем до сих пор связь, он православный, он был в Голландии на практике летней, после 4-го курса. Ну, он приехал после летней практики, зашел ко мне, мы с ним побеседовали. Говорю, ну рассказывай, какие у тебя эмоции, что ты видел? Очень все, меня впечатлило, кроме одного случая. Ну, условия, техника, все чудесно. Он мечтал быть хирургом, в конце он стал все-таки невропатологом. Ну, неважно, не в этом суть. Он говорит, однажды ночью скорая привезла пожилую женщину. Сразу в компьютере отметили, ага, она не имеет родственников. Черепно-мозговая травма хороша для пересадки. Пришли урологи, удалили почки с мочеточниками. Пришли кардиохирурги, сердце, легкие. Говорит, отключайте аппарат. А у нее, говорит, слезы потекли. И говорит, у меня эти глаза со слезами. Говорит, до сих пор перед глазами. Это как на это можно посмотреть? К сожалению, во многих добрых делах иной раз совершается грех. И человек, тот, который совершает и который участвует, будет наказан. Так же, когда дело идет об аборте, и тот, кто привел, и кто согласился, чтобы ему сделали, и кто сделал, будет наказан человеку убийство.
Отец Виктор, у нас так незаметно времечко наше подошло к концу. Очень увлекательная беседа. Я просто, чтобы ее завершить, хочу задать один вопрос и одна просьба. Вопрос. Вот книга, о которой вы говорили, которую вы принесли с собой, составителем, которой вы являетесь, как ее можно приобрести, если у кого-то будет такое желание?
Мы планируем издать здесь, в Санкт-Петербурге. И уже много сделано, но есть определенные искушения. Я думаю, она скоро выйдет, эта книга. И она будет здесь, в Лавре, даваться больным. А может, если будет тираж побольше, не знаю, какой будет тираж, может, можно будет легко ее купить. Во-первых, конечно, в центре книги православных, находится рядом с Лаврой. Во-первых, там, а потом, значит, и в других местах.
Ясно.
Я считаю, что эта книга очень нужна для болящего, который пришел, у него есть время, может прочитать и понять, что для спасения нужно таинство, причастие, исповедь, масло соборования. Именно так мы можем стяжать благодать Святого Духа. Когда спросили Серафима Саровского, у него есть книга, которую написал Мотовилов по беседе с Серафимом Саровым, какой смысл жизни? Серафим Саровский сказал, стяжание Духа Святаго. А Дух Святой мы можем стяжать в нашей жизни при помощи таинств. И только когда мы причащаемся Духа Святого, мы можем бороться с силами темными, которые не хотят нашего спасения, которое я вам говорил. Только так. Иначе мы кусок мяса в борьбе. Без оружия, без ничего. Пушечное мясо.
Пусть вот это стяжание Духа Святаго будет таким завершающим пожеланием для наших телезрителей. Нам пора прощаться. Поэтому, отец Виктор, я вас сердечно благодарю за эту встречу, за то, что вы нашли возможность сегодня прийти к нам в студию. У нас с вами получилась такая интересная и для многих важная беседа. Буду рад еще раз с вами встретиться и не раз, также в нашей студии и не только. Спасибо вам огромное.
Спасибо вам тоже.
Спасибо. Дорогие друзья, сегодня в студии телеканала «Союз» с вами были иерей Виктор Курка и ведущий телепрограммы «Беседы с батюшкой» Михаил Проходцев. Мы желаем вам всего доброго и до новых встреч в эфире.